Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. Последний выпуск в этом году. Да, собственно, от года всего осталось небольшой хвостик. Стас, привет.
Привет, Юлия. Всех приветствую, всех с наступившим Рождеством, с наступающими двумя новыми годами и будущим Рождеством по ортодоксальной версии. Ура!
Не забывайте на нас подписываться, не забывайте, господа, делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. Некоторые самые замечательные я задам Стасу. Ну, а свой канал Стас, как всегда, традиционно отрекламируется.
Ровно 2 января в 3 часа дня по московскому времени будет, наконец, премьера очередного эпизода психотерапевтического шоу «Параклет», который называется «История нашей депрессии». Я там не один, а с известным психиатром, выдающимся русским художником Андреем Бельжо, так что прошу смотреть, любить, жаловать и подписываться на канал Белковский, следить за ним в наступающем году у змеи.
Так, я хочу, просто прошу Дашу вмешаться, у нас все нормально с трансляцией, потому что у нас...
Я-то все вижу и слышу.
Нет, это мы с тобой... А, да, я надеюсь, что да, я вижу, что с трансляцией тоже все нормально. Значит, смотри, конечно, по традиции такой эфир предновогодний, спасибо тебе, что ты нашел время, должен быть посвящен итогам года, но я тебя не могу не спросить о двух вещах перед этим. Первое – это, конечно, крушение самолета в Октаву.
Ну, здесь все достаточно очевидно, на мой взгляд, как мы знаем, он был сбит ПВО. Территории Чеченской Республики рядом с Грозным. Это плохой сигнал не только для Владимира Путина, но и для Рамзана Ахматовича Кадырова, который в этом уходящем 2024 году вышел на новый уровень конфронтации со своими уважаемыми оппонентами, в том числе конфронтации публичной. Он уже не скрывал своих обещаний к кровной мести, что противоречит не только уголовному законодательству РФ и международно-политическим обычаям демократического мира, но и, собственно, исламу, в то время как он позиционируется в качестве неформального лидера российской исламской уммы. Он уже влез в очень важный конфликт в Узбекистане. Мы знаем, генпрокуратор Узбекистана предъявил такие обвинения, пусть и заочные, двум людям, которых с высокой степенью очевидности послал Рамзан Ахматович для ликвидации нескольких бывших узбекских чиновников, впрочем, остающихся в Узбекистане, насколько можно судить, влиятельными людьми. А что касается той весьма... Российская Федерация реагировала как обычно на такое дело. К чему нам привыкать после того же уничтожения Боинга, малайзийских авиалиний в июле 2014 года в небе над Донецком, когда Владимир Путин вышел в эфир поздно вечером, я напомню. Ну, не только потому, что в этот момент он был готов выйти в эфир, но и потому, что его послания в таких случаях, как правило, адресованы Вашингтону, тогда президенту Бараку Обаме. И тогда он сказал, что бы там ни случилось, во всем виновата Украина, был общий пафос его выступления. Сейчас в течение нескольких дней просто пытались отбрехаться тем, что самолет столкнулся со стаей птиц или что-нибудь еще. Но прекрасно понимаю, что эту версию никто не купит и не съест, но что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым удастся договориться где-то под столом и согласовать какой-то фейковый вариант этой истории. Но договориться не удалось, потому что 2024 год, конечно, внес определенные изменения в самопонимание и позиционирование Азербайджана и азербайджанского президента, что в данном случае одно и то же. Азербайджанский президент не только дожал Армению практически до мирного договора, абсолютно устраивающего Азербайджан, который еще оказался несколько лет назад нереальным, и здесь активно-пассивная, прошу прощения за двусмысленность, за особую двусмысленность этого эпитета в данном конкретном случае, поддержка со стороны Российской Федерации имела значение, конечно, в том числе российских спецслужб. Но два все-таки главных союзника его для Азербайджана – это старшая сестра Турция и двоюродный брат Израиль. А Турция и Израиль к концу года существенно усилили свои позиции, в том числе за счет позиции Российской Федерации, Кремля и Владимира Владимировича Путина. Турция с помощью Хаят Тахрир аш-Шам разгромила режим Башара Асада и приобрела эксклюзивное влияние на Сирию. Израиль этим воспользовался. И, так сказать, заняв голландские высоты с сирийской стороны, ведя войска туда, где еще вчера стояли российские войска, и лишив Владимира Путина этого козыря в Ближневосточном торге, который он собирался использовать как инструмент давления на ситуацию вокруг Украины. Поэтому как бы Азербайджан здесь вписан в коалицию победителей России, пусть и локальных, и, конечно, он ведет себя соответствующе. Такими обтекаемыми извинениями Путина поэтому Ильхам Алиев не удовлетворился. И, собственно, это демонстрирует, что, несмотря на локальные успехи, опять же, пространственно-временные российских войск в Украине, геополитический расклад не такой, каков он видится не Путину самому даже, а некоторому такому широкому обширному полу сторонников Путина, как в России, так и за ее пределами. И в целом это возвращает нас к мысли вот о чем. А что такое многополярный мир? Вот этот термин часто используется. Используется активно с момента произнесения Путина Мюнхенской речи 2007 года, то есть сколько это уже? 18 лет почти. Совершеннолетие, можно сказать, хотя сам-то термин очень древний, как сам, многоодный двойной биполярный мир. Но вот в какой-то момент было объявлено, что РФ ищет многополярного мира, который должен прийти на смену однополярному американо-центричному миру, ну и, соответственно, его предшественнику биполярному миру, в котором полюсов было два, США и Советский Союз. Тогда еще Евгений Максимович Примаков объявлялся сначала прижизненно, а потом посмертно идеологом многополярного мира и так далее. И вот многим кажется, что многополярный мир – это такой геополитический термин, означающий раздел мира на превосходящее число два сфер влияния разных игроков. На мой взгляд, это не так. В всяком случае, Владимир Путин и некоторые другие люди, эксплуатирующие этот термин, вкладывают в него совершенно другое содержание. Собственно, и БРИКС, основная базовая идея объединения БРИКС, в этом и состоит, потому что ничего больше страны-члены БРИКС между собой не связывают и не сплачивают, и более того, в состав БРИКСа входит государство с явно антагонистическими интересами, как, например, Китай и Индия. Многополярный мир – это система международных отношений, при которой источником легитимности политического режима в каждой конкретной стране, считающейся суверенной, является только эта страна. И никаких внешних источников легитимности нет. Это не предполагает наличие какой бы ни было сферы влияния, в том числе и у России. Это предполагает просто, что США как сверхдержава, пусть, так сказать, вчерашнего дня или какой бы ни было концерт держав, не вмешивается, кто в России в решении вопроса, то в России находится у власти. Это решает только сама Российская Федерация. А дальше, после того, как об этом договорились, можно договариваться о чем-то другом. Это было к вопросу о том, что Российская Федерация еще раз имела возможность убедиться в том, что никакой ее сферы влияния на постсоветском пространстве нет. Есть инструменты влияния, но не сфера влияния. Нет ни одного государства, которое было полностью вовлечено в орбиту российского влияния. Даже дружественная Грузия к таким государствам не относится. Хотя, безусловно, пожалуй, усиление влияния на Грузию в 2024 году можно отнести к относительным успехам Путина на фоне его некоторых других неудач. Но многополярный мир от этого никуда не исчезает. Если Путину удастся убедиться в том, что он абсолютно легитимен в глазах своего мира, невзирая на позицию Вашингтона, и Вашингтон не пытается поставить под сомнение эту легитимность, он будет считать, что его доктрина многополярного мира победила, и это может быть одним из пунктов того самого гипотетического мирного договора 2025 года, который положит конец войне в Европе, то есть в Украине.
Ну, смотри, ты начал отвечать на конкретный самолет, а на самом деле начал говорить уже об итогах года. И я думаю, что мы сейчас тоже продолжим говорить об итогах года, потому что мой следующий вопрос на это, естественно, выводит. Это вопрос про широко заметно прозвучавшее заявление Дмитрия Гордона, который сказал, в течение недели говорил, что 30 декабря должна кончиться война, а горячая фаза войны, а что кто-то с кем-то встретится, и война закончится. Война закончилась, естественно, и Гордон сразу объяснил, что произошло. Оказывается, 30 декабря, говорит он, Трамп должен был встречаться с Путиным. Все было готово, даже уже все самолеты прилетели, но встреча не удалась, потому что Путин отказался от всего, что предлагал ему Трамп. А поскольку сейчас Путин отказался, то, соответственно, Трамп полностью переходит на сторону Зеленского. Он на все даст Украине, включая томагавки, и, как написал Гордон, вот самое главное сейчас Украине всей сплотиться вокруг президента Зеленского и его мирного плана. Соответственно, Вот что ты думаешь, с одной стороны, о том, знает ли президент Трамп о том, что он чуть-чуть не встретился с президентом Путиным и сейчас даст Украине томагавки, а с другой стороны, как оно на самом деле обстоит дело? Потому что это тоже итоги года.
Я, во-первых, сейчас уточню позицию Дмитрия Ильича Гордона. Я посмотрел его выступление на эту тему, когда вы смеяться. И что там утверждалось? Чуть-чуть не так, как ты говоришь. Почти так, но не так. Что встреча планировалась заочно, по Zoom, типа, или по каким-то другим форматам.
Он сказал, что сначала лично, а потом заочно.
Сначала, потом переменили на Zoom, а летал самолет, все-таки летал не с Путиным. Да, Вашингтон и Нью-Йорк, а с некими его представителями, то ли Николаем Платоновичем Патрушевым, то ли Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, или в некоем салате из них. И, значит, вот там велись консультации на тему, на каких условиях будет разговор Трампа с Путиным, и выяснилось, что эти условия никак не совпадают, не пересекаются, и поэтому говорить не о чем. А раз переговоры сорваны по вине Путина, то теперь Трамп должен выполнить свое предвыборное обещание и давить на ту сторону, которая не соглашается на его условия. Ну, у меня нет таких источников, как у Дмитрия Ильича или Валерия Дмитриевича Соловья. Да и, в принципе, у меня были какие-то люди, мои знакомые, связанные с Кремлем, не находящиеся прямо непосредственно в спальне Путина или в его комнате отдыха, не настолько близкие, но с ними, к сожалению, даже чисто физически после 24 февраля 2022 года я не могу поддерживать контакт, поскольку это было бы, это очень сильно ударило бы по ним, да и по мне тоже. Поэтому зачем мне подставлять их и себя? Я не пытался поддерживать эти контакты. Поэтому я, в принципе, не знаю, как технологически возможна передача информации от людей в окружении Путина, которые что-то знают. Причем, говоря о своих источниках, я еще раз подчеркиваю, что это не самые близкие к Путину люди. А вот для того, чтобы знать, с кем, что Путин собирается разговаривать с Трампом, нужны действительно очень близкие к Путину люди. И как они могут там контактировать с иноагентами, там, чем-то еще, давать им утечки, хотя в данном случае Дмитрий Ильич ссылался на американские источники. В чем смысл таких утечек, я не знаю, поэтому я не берусь оценивать, обсуждался ли такой проект когда-нибудь, или он действительно изобретен для того, чтобы украинский народ сплотился вокруг президента Зеленского. Если последнее, то мне не очень понятно, почему украинский народ должен сплотиться вокруг президента Зеленского в этой ситуации, то есть насколько убедительна здесь в данном случае система аргументов. А мне представляется, что вся, если, ну, то есть вполне возможно, что в обозримой перспективе боевые действия будут остановлены. Не 30-го, я не думаю, что об этом можно было договориться до вступления Трампа в должность. Я, так сказать, вижу, к этому, поэтому раньше 21 января ничего не будет.
А 21?
Ну, 21, по крайней мере, может быть, какой-то официальный обмен мнениями по этому вопросу. Я вижу объективно, и сегодня, кстати, опубликован достаточно качественный, как ни странно, прошу прощения за это, как ни странно, вырвало, что называется, прогноз 2025 года Financial Times. Прошлогодний прогноз был не настолько убедительный, как оказалось потом. В частности, Financial Times тогда год назад был уверен, что Трамп не станет президентом, но еще было несколько важных пунктов. Здесь все получше, то есть, на мой взгляд, Financial Times больше сообразуется с объективно существующими глобальными трендами, независимо от того, какие субъективные воли и предпочтения с ними сопрягаются или не сопрягаются. Объективно я вижу, что поскольку у обеих сторон большой войны ресурсы не безграничны, у Украины они в принципе близки к исчерпанию, особенно человеческие мобилизационные ресурсы. В Российской Федерации тоже все непросто и не здорово, как бы она ни храбрилась, хотя, безусловно, инициатива сейчас на фронтах принадлежит российским войскам, и РФ, конечно, объективно запас прочности больше, чем у Украины. Вот по этой причине мирные переговоры должны начаться. Субъективно здесь для Владимира Путина важно иметь некий пакет победы, который может состоять из нескольких пунктов. Причем ценность этих пунктов для Вашингтона и Кремля не одинаковы. Для Вашингтона это не стоит почти ничего, то, что Путин хочет, а для Путина стоит очень дорого, в том смысле, что он может это преподнести как свою большую победу. Например, отказ от приема Украины в НАТО. И не только Украины, но и Грузии и Молдовы. Поскольку никто и так не собирался принимать Украину, Грузию и Молдову в НАТО в обозримой исторической перспективе, то это просто поведение формального в соответствии с фактическим и прекращение раздачи несбыточных обещаний со стороны Вашингтона. То есть это не затратная процедура и не кардинальная смена политики. Но Путин, естественно, это преподнесет, может преподнести, имеет полное право и возможность, как гигантский успех спецоперации Z. Вот боролись за это, чего и так бы не было, да? Значит, вот получили. Дальше одна из важных составных частей пропагандистской доктрины Путина и обоснования любых его действий на международной арене и во внутренней политике тоже, это перманентная угроза уничтожения и расчленения России в результате заговора в главе США. А, соответственно, и устранение его Путина как лидера России, потому что с некоторых пор он тождествен России. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. И эта фраза действительно отражает представление Путина о предмете. Она не является исключительно фантасмагорической находкой Вячеслава Викторовича Володина, ее формального автора. Ну, поэтому, значит, США хотят свергнуть Путина и расчленить Россию. Ведь сейчас задним числом, еще несколько лет назад, была придумана история о том, что даже федеральные округа, на которые Россия формально поделена, это американская идея. Потому что вот так Вашингтон хотел расчленить Россию по границам федеральных округов. Ну, я хорошо помню, будучи уже не ребенком в то время, и вовлеченным в какие-то околополитические процессы, что это была совсем не американская идея. Это была идея ельцинского окружения еще из конца 90-х годов, смысл которой стоял в том, чтобы лишить губернаторов, тогда мощных и могущественных, всенародно избираемых и представленных в Совете Федерации, наделенных юридической неприкосновенностью и так далее, влияние на силовиков. Чтобы вот силовики назначались по линии федеральных округов, а губернаторы сами по себе. Потом эта идея именно в этом ключе была реализована Путиным, который вообще на протяжении первого срока во многом воплощал идеи, переданные ему ельцинской семьей. Это со второго срока он уже отправляется в самостоятельное плавание. Американцы были совершенно ни при чем. В то время РФ находилась полностью в американском фарватере, и не было в Америке лучшего друга, если и были, то их было немного, чем Владимир Владимирович Путин. Но теперь в заднем числом истории переписывают, что, оказывается, вот так хотели расчленять. Значит, поэтому формальный отказ Российской Федерации, от, формальный отказ США, прошу прощения, от расчленения России и свержения Путина тоже может быть преподнесен как победоносный результат войны с Украиной. Где доказательства этому? Ну, это уж как пойдет. Да? Тут это же во многом предмет пропагандистских усилий, как доказать, что этот результат есть. Но здесь пострадать может попасть под раздачу наша бедная несчастная российская несистемная оппозиция в релокации, потому что вот могут и лишить финансирования. Это ни на что не влияет абсолютно, именно поэтому я говорю еще раз, это вот для Америки ничего не стоит, ну кроме того, что там сэкономит еще определенную сумму в год, что полностью укладывается в планы Илона Маска и Вивека Рамасвами по сокращению расходов федерального бюджета США, ну и собственно и Трампа, стоящего за ним. Вот. А для Путина это, опять же, будет большим доказательством того, что вот, так сказать, ну, то есть, может быть, сокращено вещание русскоязычных медиа, связанных с США, там вот ходят слухи, что там чуть ли не русскую службу Радио Свобода закроют и так далее. Это я говорю, что для Америки не имеет никакого значения, а для Путина имеет большое значение. Ну и для российской оппозиции в релокации и сотрудников русских, русскоязычных медиа в релокации тоже, разумеется, имеет значение, поэтому желаю, чтобы этого с ними не случилось. Дальше, значит, сама фиксация границы фактически по корейскому сценарию. И вот, мне кажется, кот солидарен во многом с тем, что я сейчас говорю. Он, кстати,
да, когда мы попросим, чтобы он это самое, чтобы кот...
Пел перед началом нашего эфира, демонстрируя тем самым свое хорошее новогоднее настроение. Кота ведь не обманешь, его не заставишь делать вид, что у него хорошее настроение, если оно не такое на самом деле. Так что фиксация границы по, значит, по корейскому сценарию, по линии соприкосновения, ну, тоже может трактовать как угодно. Ясно, что Украина может считать, объявить себя победителем, потому что ей удалось сохранить суверенитет, независимость и, в общем, территориальную целостность. Да? 20% территории утрачено, но 80% сохранено. Соответственно, Путин, в свою очередь, может настаивать на том, что хотя формального признания его суверенитет над этими территориями нет, но он все удержал. И пять украинских регионов, включая Крым, де-факто перешли и в состав Российской Федерации не де юре, но теперь никто не будет добиваться их возврата военным путем, а значит, войны не будет. А дипломатическим путем, ну, это в обозримой перспективе нереально, а там уж, так сказать, если и когда Путина не будет у власти по какой-то причине, тогда этот вопрос его уже не касается. Вот, поэтому контур вот этого пакта 2025, чему я даже посвятил прошу прощения за пафосный глагол, посвятил статью в «Новой газете», вот они просматриваются таким образом. И это реалистично, на мой взгляд, для всех участников концессии. Если говорить о психологических предпосылках, то Трамп движим всю свою жизнь желанием быть великим. И, безусловно, прекращение войны в Украине – это великий акт и жест, который отвечает его амбициям, и он должен быстро к этому прийти. Собственно, он вообще сторонник быстрого достижения результатов, если это получается, а не того, чтобы долго тянуть резину и действовать по инерции. Во время своего первого президентства 2017-2021 годов он выполнил все свои обещания относительно снижения налогов буквально в первый год президентства. И тогда политические советники указывали, что это неразумно, лучше растянуть удовольствие на более длительный срок, но все-таки он сделал это настолько быстро, насколько ему это хотелось. А Путин ищет гарантии безопасности, в том числе и психологическом смысле. Он хочет, чтобы какой-то любящий отец, в данном случае США, приезжали его к любящей груди. Его самая главная претензия к США состоит именно в том, что эту функцию они по отношению к нему перестали выполнять. Он очень рассчитывал, что они будут его прикрывать, гарантировать ему все, что он будет именно любимым сыном любящего отца. Он так думал в самом начале своего правления. Не случайно он романтизирует времена Билла Клинтона, тот самый единственный год, когда они были президентами вместе, 2000-й. Потому что ему казалось, что тогда эти подразумеваемые договоренности действуют. И Клинтон опекает его так же, как опекал старика Ельцина. Кстати, сегодня ровно 25 лет с момента ельцинской отставки. И воцарения Владимира Владимировича. А США оказались нет. Они не стали его прикрывать, и вместо этого отдавали предпочтение другим братьям, другим обломкам распавшегося Советского Союза. В результате он почувствовал себя крайне одиноко на ветру истории. Вот, и, так сказать, очень хочет, чтобы Америка снова его приголубила. При этом непонятно, куда девать Китай в этой конфигурации, поскольку Трамп не раз говорил, что его важнейшая задача – оторвать Россию от Китая и вернуть ее в братскую семью европейских, евроатлантических народов. Но Путин уже взял на себя перед Китаем определенные обязательства, нарушить которые он не может. Не то, чтобы он был очень нужен Китаю, но в определенной степени не нужен, потому что теперь как источник ресурсов, безусловно. И Китай совершенно не хочет, чтобы Москва переходила снова в орбиту влияния Вашингтона. А кроме того, за долгие годы пребывания у власти Путин убедился в том, что о чем-то можно надежно договариваться только с диктаторами. Хотя бы потому, что у них не ограничен срок пребывания у власти. Ну, конечно, может так случиться, как с Башаром Асадом, но это уже черный лебедь, это эксцесс. А в нормальном режиме диктатор сидит вечно, и поэтому можно предполагать и прогнозировать, что будет, как договоренности будут реализовываться. А о чем можно договориться с президентом США, с которым неизвестно, что будет через 4 года? И удастся ли Трампу протолкнуть своего преемника или нет? Или вернутся к власти обиженные демократы и сломают всю конструкцию договоренности? Это тоже непонятно. В любом случае, для Путина очень важно, что впервые за 25 лет его пребывания у власти Америка будет с ним договариваться в лице президента и договориться о многополярном мире. А Америка, конечно, договорится с ним о многополярном мире в тех терминах, которые я обозначил в самом начале. Что да, источником легитимности любого режима является страна, которая этот режим управляет. И Америка не собирается навязывать всему миру некие унифицированные критерии легитимности режимов, что и было, в общем, в свою очередь, функцией сверхдержавы в понимании американо-центричного мира, да и в понимании биполярного мира тоже. Да, тот, кто входит в советский блок, его легитимность определяет Советский Союз. Тот, кто входит в американский блок, ну, там все понятно.
Но смотри, это уже точно называется итоги года. Но все-таки давай я задам вопрос. Что для тебя самые важные итоги года?
Самое важное для меня в итоге года, они субъективные же, все субъективно. Да, каждый смотрит. Если вот именно поэтому я не устаю вспоминать психиатра известного Эрика Берна, который сказал, что правильный аналитик тот, кто смотрит на все взглядом марсианина. Он не совсем так сказал, но по смыслу так. Этот термин «взгляд марсианина» он использовал. Ты должен смотреть так, а вот ты прибыл только что с другой планеты, и у тебя нет никаких контекстов, да, никакого личного опыта в этой истории. Просто смотришь на то, как оно происходит и что является важнейшим для планеты. Важнейшим для планеты, безусловно, является победа Дональда Трампа, нового президента США, и обозначившийся в связи с этим ярко проявившие себя глобальные тренды, в том числе тренд на ослабление иерархического государства, примат сетевых структур, число которых относится к криптовалюте. кризис современного истеблишмента во всех его формах и проявлениях, который в диктаторских режимах сдерживается, собственно, диктаторским форматом. Там, где диктаторы сильны, а там, где они не сильны, как в Сирии. Бывает такое, что случилось с Башаром Асадом только что. А в евроатлантическом мире, соответственно, ярким отражением этого кризиса является тотальный успех антиэстаблишментарных сил практически везде. До такой степени, что явный кандидат Джокер побеждает на выборах президента Румынии, и Конституционному суду Румынии приходится отменять выборы президента, поскольку остановить движение этого человека к власти другим способом невозможно. И этих трендов много, да, это, так сказать, и тренд на возвращение к Западу, к поискам религиозной идентичности, это тренд и на, что я уже сказал про себя, про свои неизменные сетевые структуры, я сказал что-то еще, в общем, сейчас вспомню. Для меня же лично было важным понимание, что именно исходя из всего, что мы узнали про, так сказать, про актуализацию глобальных трендов в контексте в связи с победой Трампа, вернее, мы знали об этом и раньше, но, так сказать, победа Трампа все это высветила и подчеркнула. Так выпукло, как никогда, так сказать, как никогда этого не происходило в актуальной политике прежде. Я для себя понял, что вот рассуждение о том, что будет с государством Российской Федерации, совершенно лишено практического смысла. Ну, в том смысле, что вот, что, можно сказать, я как человек, который гражданин Российской Федерации, поэтому должен иметь к ней определенные отношения, я должен думать о том, кто находится у власти в Российской Федерации, какова ее судьба. Да? Вряд ли я должен так думать, решил в 2024 году. Вряд ли меня должны занимать. Когда я пытался уклониться от обсуждения внутриоппозиционных склок, я не только тем самым пытался избежать конфликта с любым из участников этих склок, что правда, я хотел избежать конфликта, просто потому что этот конфликт никаким моим личным интересам не соответствует. Зачем мне ругаться с кем-то на ровном месте? А, так сказать, слишком сильно углубляться в эти склоки, не поругавшись, ни с кем невозможно. В итоге, как это бывает при, значит, с любым человеком, который пытается мирить поссорившихся супругов, да, в итоге оказывается виноват, супруги помирятся, а этот человек будет виноват перед всеми. Ну, вот. Именно этой ниши, этой позиции я пытался избежать, уклоняясь от детализированного обсуждения, кто там прав, о всех тех совершенно бессмысленных, не так, бессмысленных с точки зрения судьбы России, власти в ней разборках, но не бессмысленных, возможно, с точки зрения их участников, да, потому что есть какие-то там какие-то вопросы, в том числе в отношении с западными элитами, которые являются предметом конкуренции между российскими оппозиционными структурами, и то, что мы видели, это верхушка айсберга, а сам айсберг – это вот, так сказать, борьба за доступ к каким-то ресурсам, телам, возможно, но я здесь ни при чем, я не знаю ни про эти ресурсы ничего официально, ни про эти тела, ни задачи трех тел, ни, так сказать, ни про что-нибудь, поэтому зачем мне в это ввязываться? Я исхожу из того, что вот есть большое рассуждение, которое постоянно идет уже несколько лет. Война длится, напоминаю, почти 3 года, и само по себе это есть для Путина большой неуспех. Ну, нельзя вести такую войну 3 года и уж не подойти хотя бы к Киеву. Не так ли? Все-таки объективно-то военных ресурсов, в том числе человеческих, уровней значительно больше, если учесть, что Запад впрямую не участвует в этой войне, а впрямую он не участвует, опять же, извини, что я повторяюсь, мы не говорили об этом и прежде, потому что, следуя известному мировой истории принципу, выигрывает войну тот, кто в ней не участвует. Помогать – да, участвовать – прямую – нет. В такой ситуации в России ресурсов неизмеримо больше, но эти ресурсы не конвертируются в тотальную военную победу. Поэтому сам факт ее отсутствия – это уже не успех Кремля и успех Украины, несмотря на текущее очень сложное положение для Украины, дело на фронтах. Но, соответственно, продолжающаяся вся эта бодяга, да, сказать, ну вот, война остановится, путинский режим локально окрепнет. Но все равно, да, вот про санкции была речь. Эффективны ли западные санкции? И вот, когда неожиданно мы узнали, что эти санкции не привели к падению режима Путина и банкротству Российской Федерации, многие из нас схватили за голову и сказали, ой, санкции неэффективны совсем. Но это довольно странное утверждение, потому что кто считал, что они приведут к падению режима Путина и полному банкротству РФ? Я точно нет. И, на мой взгляд, смысл санкций совершенно другом, в том, чтобы, так сказать, ослабить как экономическую, так и политическую основу режима. В какой степени это случилось? Кроме того, санкции являются инструментом долгосрочного действия, особенно технологическим. и впоследствии, если не в тот момент, когда они вводятся, а через несколько лет. Естественно, здесь всегда надо сделать оговорку на то, что на Западе полно всяческого бизнеса, который очень хочет заработать большие деньги на обходе санкций, и у многих это получается. Поэтому сам режим санкций не соблюдается тотально, так как хотели бы его ведшие. Но главные санкции, которые действуют против Российской Федерации, это тот тоталитарный режим, который в ней сложился, и который, на мой взгляд, исключает возможности опережающего развития в условиях технологической революции. Россия так или иначе остается в прошлом. Может ли она законсервироваться в прошлом на неопределенный срок? Ну, на какой-то срок, конечно, может. Потом этот срок истечет. Что-то будет. Но судьба каждого конкретного человека, который относится, считает себя носителем русского языка и русской культуры, не может от этого зависеть. Поэтому освобождение русского человека, в первую очередь, это полное растождествление русской идентичности и российского государства. Вот это, так сказать, тот тренд, который, на мой взгляд, в 2024 году тоже обозначил себя во всей полоте, во всяком случае, лично для меня, я думаю, не только для меня.
Так этот тренд внутрироссийский. Этот тренд российский. Я, честно говоря, спрашивала.
Я самый главный в международном масштабе победа Трампа, а дальше я говорю, что есть субъективные приоритеты. Вот я, исходя из субъективного приоритета, обозначил наш русский тренд. Давай поговорим о других результатах, конечно.
Тогда давай я вернусь к некоторым... Потом вернемся к общим мировым тенденциям. Мне хочется уточнить две вещи, как ты сказал. Одна, ты сказал, что Путин очень хотел быть любимым сыном США. Алексей Арестович, кстати говоря, тоже говорит, действительно, мы помним, как он в 2000 году просился в НАТО, у того же, кстати, Джимми Картера, и именно Джимми Картер ему отказал. И скажи мне, пожалуйста, а что пошло не так?
Помер на днях, поэтому...
Простите, ради бога, я как раз хотела, следующий мой вопрос был о Джимми Картере, поэтому это абсолютная оговорка по Фрейду. Естественно, у Клинтона. Соответственно, такой, а что пошло не так?
Пошло не так многое.
Извини, много. Я просто даже добавлю, вот еще некоторое время назад я бы даже в шутку не задала такой вопрос, потому что я бы как бы... с восторгом правоверного демократа сказала, ну как вы не понимаете, что значит Путин посадил Ходорковского, то все пятое, десятое. Но сейчас, когда я вижу, что, например, западные средства массовой информации запросто могут представить Израиль в виде агрессора после 7 октября, и действительно существует ситуация, при которой, скажем так, и BBC, и CNN, и вообще западный эстаблишмент может очень сильно переврать любую ситуацию. Ну, допустим, вспомним, когда происходит очередной исламистский теракт в Европе, и нам всегда говорят, что сейчас вот главное бороться против исламофобии. То я действительно перестаю понимать, чем так Путин-то не угодил.
Ну, с тем, что надо бороться против исламофобии, я согласен. А Путин, так сказать, вот это тот вопрос, который, собственно, он и задает, и на который он не получил ответа. Потому что его понимание, вот когда он говорит про русофобию, которая обуяла Запад, он имеет в виду, что он сам может объяснить свое собственное злоключение только русофобией, которая переключается на ненависть и отвращение к нему лично, потому что, ну, мало ли в мире диктаторских режимов, их много. Ну, скажем, Саудовская Аравия является демократической страной? Разумеется, нет. Это мешает ее партнерству с Соединенными Штатами? Нет, не мешает. Значит, и как, ну и так далее, и так далее. И также действует концепция нашего сукиного сына.
Катар, который является гигантским спонсором американских университетов и, собственно, вот и насаждает в них дикий антисемитизм.
Ради бога. Я не могу сказать, я думаю, что есть и другие источники американского антисемитизма, не только Саудовская Аравия. Да, вот. Поэтому, да, конечно, то есть Запад упустил шанс приезжать в Россию к любящей груди, потому что сами результаты холодной войны были оценены неправильно. Это, так сказать, ну вот если мы вспомним Фрэнсиса Фукуяму, члена наблюдательного совета фонда борьбы с коррупцией и его программную работу «Конец истории. Последний человек» 1992 года, что в ней говорилось? В ней говорилось, что происходящее в мире после окончания холодной войны означает триумф некоего, значит, либерального последнего человека. Напомню, кстати, нашей аудитории, что в терминологии Фридриха Ницше последний человек – это антоним сверхчеловека. Вот есть сверхчеловек, к которому человечество по Ницше должно стремиться. Вот в этой роли ощущает себя, например, Илон Маск, на мой взгляд. И последний человек – это обыватель, которого надо уничтожить. Вот триумф, значит, такого ницшанского антигероя и построение единой модели управления миром, то есть Вавилонской башни. Я тогда с восторгом тоже читал все это дело, и мне казалось, что, так сказать, это имеет право на существование. Потом со временем стало ясно, что, и не в последние годы, а значительно раньше, что это все не состоится, поскольку Вавилонскую башню не дано построить никому. Об этом и говорится в Священном Писании. Что мир все равно состоит из некоторого количества цивилизаций, и вот эта технократическая утопия имени Фукуямы невозможна. Но Запад так не считал. Он считал, что, так сказать, и здесь вставал вопрос о том, является ли Россия Европой. И вот здесь уже это вопрос, который адресован к обеим сторонам этой истории. Если Россия является Европой, то она должна следовать некоторым европейским ценностям. А если Россия может ему не следовать, но тогда она должна официально заявить, что она не Европа. В определенный момент, при этом сам Владимир Путин не верит ни в какие такие концептуальные построения. Он вот не так воспринимает всю эту историю, как я сейчас говорю. Он считает, что все эти измышления есть не что иное, как просто прикрытие определенных шкурных интересов. Что просто, так сказать, Америка и хочет всех ограбить. И поэтому подводит под это определенную идейно-теоретическую базу, которая может быть одной в одном случае, другой в другой, неважно, главное, чтобы можно было грабить. А также всех сталкивать между собой и выступать глобальным модератором от позиции Владимира Путина. Я считаю, что это не так. Безусловно, идейно-теоретическая база существует независимо и сама по себе. Опять же, независимо от желания Америки кого-то ограбить. Америка не только кого-то ограбила на протяжении своей истории, но многим помогла. Кого-то ограбила, да. Кому-то помогла. Ее, так сказать, влияние было разнонаправлено. Во всяком случае, влияние ее на Западную Европу после Второй мировой войны было скорее позитивным. Ее участие в разных других регионах мира не всегда. Во всяком случае, задачу победы в холодной войне Соединенные Штаты при Рональде Рейгане вполне успешно выполнили. В том числе и потому, что нашли правильную идейно-теоретическую базу. Это союз авраамических религий против религии коммунизма. Потом это было все срочно забыто и изменено на, значит, либеральный рай по Фукуяме и последнего человека на Вавилонской башне. Здесь эта ситуация не могла не зайти в тупик, поскольку она уже сама по себе, как и всякая Вавилонская башня, несла в себе зерна саморазрушения, туда она и докатилась. И Путин, наблюдая за всем этим, так сказать, я говорю, что если бы ему дали, если бы его признали своим, пусть даже своим сукиным сыном, в данном случае ему не нужна была обязательно репутация хорошего парня, да, он бы, так сказать, абсолютно находился в фарватере американо-центричного мира, сколько его своим не признали. Он всегда, ну, здесь, разумеется, Путин всегда сильно преувеличивал готовность Запада с ним что-то плохое сделать. И это пункт здесь, как в известном анекдоте про Рабиновича, большевиков и земельный вопрос, им вместе не сойтись, разногласия между ними тотальны. Америка пыталась убедить Путина в том, что она никогда не собиралась двигать его от власти. И уж тем более покушаться на целостность России. Но Путин должен был с определенного момента считать иначе. А он начал считать так довольно давно, как минимум в 2004 году, причем еще даже до Оранжевой революции, когда он убрал Михаила Касьянова, опасаясь в том, что тот при поддержке Запада его подсидит. У Путина был целый аудиоархив всяких разговоров Касьянова с западными лидерами, из которого, на мой взгляд, ничего не вытекало, и никаких планов и намерений подсидеть Путина. Но Путин трактовал это именно так, будто человеком очень мнительным и, безусловно, зацикленным на вопросах собственной безопасности, в том числе и физической. И в первую очередь физической, так сложилась его жизнь. Поэтому с определенного момента вот это, так сказать, вопрос устоять под давлением Запада стал смыслом жизни, жизненным заданием Владимира Владимировича Путина, которому он должен был следовать. Поэтому сколько бы Запад не уверял его в том, что такой цели нет, Путин с этим согласиться был никогда не готов. И, собственно, самой больной точкой для него здесь была Украина, поскольку он убедился и в том, что именно с украинской территории-то и грядет разрушение Российской Федерации. Когда в Украине будет военная инфраструктура НАТО, тут нападут и все разнесут. Это вместе с тем, Запад не предпринял должных усилий для интеграции Путина. Должен ли был он их предпринять в ситуации, когда Путин по своей политической культуре и философии там, не соответствует, безусловно, демократическим ценностям? Не знаю. Я думаю, что, во всяком случае, политика в отношении России строилась на том, что с ней ничего никогда не будет. Что никакого источника опасности актуального, никаким актуальным источником опасности Россия не является. Это такая же недальновидная линия, как и линия в отношении Китая. Потому что как с тех пор, как Киссинджер, Никсон и Киссинджер решили, что они будут накачивать Китай противовес Советскому Союзу, они, так сказать, американские элиты вовремя не смогли остановиться, и все 90-е годы и нулевые годы 21 века уверяли себя в том, что по мере бешеного экономического роста Китай станет демократической страной. Построив теорию, согласно которой экономический рост приносит свободу и демократию. Потом выяснилось, что нет, оказывается, экономический рост не приносит свободу и демократию. Это был механизм самообмана. То есть, безусловно, западные элиты погрязли в этом самообмане, строя Вавилонскую башню, и не замечая, как с этой Вавилонской башни отваливаются большие куски. Как они отваливались в Югославии в 99-м, в Афганистане в 2001-м, в Ираке в 2003-м. Как смотрит на все это завороженный мир, который рассчитывал на нечто иное. Поэтому, так сказать, в этой ситуации Путин, оказавшись в одиночестве, который, с одной стороны, для него оптимальный формат обеспечения безопасности, с другой стороны, одиночество требует гаранта безопасности. Да, если не Америка, то Китай. А если не Америку и не Китай, то определенное соотношение сил в мире, которое, в принципе, может быть тоже гарантом, попытался эту безопасность себе обеспечить без Америки. Америка, безусловно, проспала этот исторический момент. И когда говорят об возможном изоляционизме Трампа, у Трампа нет изоляционизма, на мой взгляд, поскольку его главный мотив, как я уже говорил, движение, стремление быть великим, и в этом смысле он готов быть где-то изоляционистом, там где-то отвечает его представлением о собственном величии, а где-то, наоборот, экспансионистом. Это все остальное вторично по отношению к базовому приоритету величия. Но как изоляционист проявил себя Барак Обама, великий глобалист, в 2014 году, когда он фактически заявил, что война в Украине – это мелкий локальный эксцесс, который Америку не касается. Тогда он произнес свою сокументальную фразу: «Меня, конечно, очень беспокоит судьба Крыма, но гораздо больше меня беспокоит атомная бомба на Манхэттене». Это апофеоз и манифест изоляционизма, а ничего другого. Ну, то есть вдруг было решено, что просто я закрою глаза, и вы все исчезнете. И Америка после победы в Холодной войне поступала так неоднократно, выдавая собственные иллюзии, в том числе вот там создание Ираком ядерного оружия. Никто не спорит, что режим Саддама Хусейна был очень плохим. Ну, он не создавал ядерное оружие. Это был прямым обманом всех. И, безусловно, не способствовал повышению морального авторитета Америки как главного модератора современного мира. Нет, если бы Америка была просто одной из стран, тогда это было бы не так страшно. Но поскольку Америка была тогда светочем человечества, гарантом этого американ-центричного мира, то это было уже весьма болезненно для всех. Такой моральный провал. Ну, как и в Югославии в 99-м. А что же потом должно было произойти после войны в Ираке? И тогда, в общем, десятки экспертов писали везде, что это приведет к тому, что Ирак окажется в орбите шиитов, а значит Иран. Ой, так и получилось. Только почему-то, опять же, американские стратеги, которые затевали Иракскую войну, об этом своевременно не подумали. То есть Соединенные Штаты решили, что, отказавшись от того идеологического багажа, с которым Рейган и его соратники, а также Тэтчер и Папа Римский, Иоанн Павел II, выиграли холодную войну, они смогут управлять миром с помощью, в общем, силы, дубинки. Да, что, поскольку в мире нет сопоставимой с Америкой силы, то, значит, вполне достаточно что-нибудь высосать из пальца и подкрепить это отправкой войск, чтобы достичь результата. Но, опять же, не подумав о следующем, что ведь на всякую дубинку найдется другая дубинка. Не обязательно такая же мощная, но здесь уже вопрос стоит о другом, что Америка не в состоянии разорваться, чтобы решать силовые вопросы по всему миру. А кроме того, если, скажем так, организованный преступный, как вот есть такой хороший голливудский фильм 20-летней давности «Враг государства», где, значит, главный герой, неожиданно попавший в передрягу там совершенно случайно, и помогающему бывший агент агентства национальной безопасности США, в итоге уделывают все агентство национальной безопасности США. Они оказываются эффективнее, потому что они маленькие и мобильные. Что вот сила с дубинкой маленькая и мобильная, да, сказать, она в своем регионе, в своем отрезке может оказаться гораздо больше гигантского монстра-мастодонта, который считает себя обладателем глобальных силовых прав. Вот это и случилось. То есть случился концептуальный кризис американо-центричного мира по отношению к чему все остальное вторично. То есть если бы Америка руководствовалась теми же концепциями, что доминировали в 80-е годы, то, кстати, ее сама система отношений с Россией строилась бы на других основаниях еще в 90-е. Разумеется. Потом, так сказать, да, явление Путина народу, это был малоприятный инцидент. Я вовсе не оправдываю, не отмазываю Владимира Владимировича. Поздравляю его, пользуясь случаем, с 25-летием восшествия на престол ровно сегодня. Но, когда Путин приходил к власти, вовсе не было очевидно, что он никогда от нее не уйдет. Это была совершенно другая ситуация. И она, так сказать, цементирование того режима, этого режима, оно во многом было продиктовано ошибками в Америке в отношениях с Россией. И, конечно, как говорил Александр Саевич Солженицын на крушении Российской империи, роли в этом Николая II, за крушение корабля кто же отвечает больше капитана. А капитаном этого корабля была Америка, да, конечно, поэтому ей придется разделить концептуальную ответственность за все, что произошло, и за последствия этого тоже. И в этом смысле, если ей удастся изолировать Путина как фактор влияния, это уже значительный успех с точки зрения Америки и ее союзников, что Путин там вытворил все, что угодно у себя, но не лез никуда. Для нас, русских, это поражение большое, потому что это означает, что никто не будет нам помогать демократизировать Российскую Федерацию. Чем мы можем на это ответить? Только переходом в сетевое пространство и установлением альтернативной идентичности, не связанной с этим российским государством. То, о чем я говорил в начале, как важнейший урок для себя самого 2024 года.
Смотри, ты сказал, что Америка попыталась править миром с помощью силы. Я позволю себе замечание. С помощью силы это как раз было бы замечательно. Но с помощью силы пытались править еще полезные идиоты и насаждать разумное, доброе, вечное. Вот тут-то они подорвались. И в этом смысле я не могу не вернуться к одной вещи, которую ты сказала, что Путин может потребовать, прямо скажем так, прекратить финансировать российскую оппозицию. Я почему обратила внимание на эти твои слова? Потому что я последнее время, вот ты сказал, закрыть Радио Свобода. Я об этом ничего не знала.
Маленькое замечание. Не Путин будет это предлагать, а США ему в качестве лежалого товара.
Да, потому что я, например, зашла на Радио Свобода, которая всю жизнь действительно в Советском Союзе ассоциировалась с пропагандой демократии, с рассказами о демократии рынке. И с удивлением обнаружила, что, оказывается, теперь у Радио Свобода есть несколько редакций. Это называется «Идея реалии». О том, как ужасные русские колонизовали Поволжье, и, значит, вот что империя должна развалиться. Другая называется «Север реалии». Тоже, оказывается, Север-то тоже был колонизован, тоже надо развалиться. Тогда будет счастье. Третья называется «Сибирь реалии». Ну, там все понятно. Тыва, Саха, значит, это всюду страшные русские колонизаторы. Вот как, значит, превратится это все в гигантское количество государств, которые можем себе представить, какой уровень управления и какой уровень национального озлобления, такой Ближний Восток на просторах бывшей России, и тут-то настанет абсолютное счастье. И вот я на эти и на многие... Я просто сейчас некоторое количество времени этому посвятила и с удивлением обнаружила, что есть гигантское количество изданий, о существовании которых я не подозревала, и ты, наверное, не подозреваешь. Гигантское количество людей об интеллектуальном существовании, которых я не подозревала, и ты не подозреваешь, наверное. Но они действительно все там, допустим, поздравляют Наталью Арно с днем рождения, рассказывают, какая она великая или какая великая, там еще что-то. И все они рассказывают, что Рашка должна развалиться, что вот главная проблема – это не война, а вот действительно само существование России. Все эти люди почему-то не указывают свое место работы. Все эти издания существуют непонятно на какие деньги. И скажи, а зачем действительно, вот мне это кажется таким же идиотизмом, таким левым, я не вижу в этом, за этим ну, такого очень злого умысла. Но я вижу гораздо хуже полезных идиотов, которых, конечно, иногда используют, потому что это мне все ужасно напоминает. Такой вот, так же, как в Америке ты получаешь гранты на деколонизацию Манхэттена или на деколонизацию Израиля, и на рассказ, да, о том, как трансгендерные люди больше других страдают от всемирного потепления, то точно так же вот я не понимаю, нахрена эти неизвестные мне и тебе люди рассказывают, что вот как только Мордовия будет отделена от Чувашии, вот тут-то, значит, и наступит счастье.
Ну, я, во-первых, сожалею, что я не поздравил Наталью Орлову с днем рождения. Сделаю это в приватном порядке, если он был недавно, а если давно, то уже как-то и неудобно. Я сейчас не считаю критерием важности и ценности того или иного человека, знаю ли о нем или нет. Например, до еще несколько дней назад я не знал совершенно искренне о существовании человека по имени Влад Бумага, псевдоним Влад А4. А вот несколько дней назад я узнал, что это самый популярный блогер в России, у которого в общей сложности в разных соцсетях 80 миллионов подписчиков. Я видел, как он задавал вопрос Путину на прямой линии, и вопрос был примерно такой. Ну вот я управляю огромной массой народу, это не дословно, а по смыслу я передаю. Но вы мне подскажите, как управлять-то, потому что, может, я не туда заведу все это стадо. Мне стало страшно за бедного Влада Бумагу, ему там что-то 28 лет, потому что это амбиции уровня Пригожина. Это он управляет в путинской стране 80 миллионами людей, больше половины населения. Пусть вспомнит, чем закончился, я не верю. Да, чем закончился 23 августа 2023 года. Это другого человека. Вот, а я, оказывается, не знал, что такой Влад Бумага вообще существует. Поэтому, понимаешь, все мы, каждый из нас отстает от жизни по-своему. Поэтому знаем мы этих людей или не знаем, это, так сказать, это вовсе ничего о них не говорит. Это говорит о том, что мы знаем далеко не все. И это говорит о том, что есть определенный идеологический дискурс, но вот он тебе не нравится, а кому-то он нравится. Ну что ж, то есть де-факто американские власти никогда ничего не делали для развала России и устранения Путина. Это, безусловно, так, и это было доказано в тот единственный день, когда Путина можно было отстранить от власти. 23 июня 2023 года, за все эти 25 лет.
Я даже специально вмешаюсь. Что мы можем заметить, что это касается не только России, а что это касается вообще. США очень не любят, когда нарушаются существующие границы. Например, их союзники курды так и не получили даже обещания основания своего государства. То есть Соединенные Штаты очень крайне отрицательно относятся к переделу любых границ. Но вот, тем не менее, вот это тоже существует. Ну,
Трамп к этому так не относится, да, он готов изобрать Гренландию, Да, и это правильно, потому что вместе с, во-первых, никогда на протяжении мировой истории границы государств не были незыблемы. Они существовали определенное время. Да, поэтому я считаю, что эпоха возвращения, в которую мы вступаем, вообще поставит под большой вопрос ценность территории, мы с тобой об этом не раз говорили, и уж точно территория не является, территория, государство само по себе не является священной коровой, жить можно без всякого государства. И русским людям предстоит в этом убедиться в ближайшие, если не десятилетия, то годы точно. А, так сказать, к тому же еще можно жить без государственной территории. Да, надеюсь, что Трамп именно так к этому относится. Но, так сказать, еще раз говорю, что с одной стороны, США никогда не, кто бы что ни говорил на радио «Свобода», а я и сам там много раз выступал, и, пользуясь случаем, хочу прорекламировать свой подкаст, посвященный, не свой, а Сергея Медведева подкаст с моим участием, посвященный Венеции, как городу-убежищу. Это, может быть, вам не безинтересно. Там, так сказать, про трансгендеров и глобальное потепление ничего не говорится. Хотя к Венеции это имеет прямое отношение, то и другое. И будь подкаст попрочнее, старый таз длиннее был бы мой рассказ. Будь подкаст побольше, может, я об этом бы тоже поговорил. А с другой стороны, в пропагандистском измерении эти вещи обсуждались. Да? Что давайте распустим Россию. Сам Вашингтон ничего на этом направлении не делал. Но у Путина есть же основания считать, вернее, у Путина есть дополнительные основания. Его подлинные основания считать, что Запад, то есть США, хотят уничтожить и расчленить Россию и его самого. Он так считает, потому что он не может отказаться от этой мысли как основания собственного бытия. Да, но тут еще есть дополнительные доказательства, что в пропагандистском измерении, да, Запад этим занимается. Ну вот смотрите, да, именно поэтому товар под названием «Прекращение поддержки российской оппозиции», которого на самом деле не существует, поскольку в реальном измерении США не поддерживают российскую оппозицию, они делают это исключительно для галочки. Вот как сейчас обсуждается, там что энное количество миллионов долларов выделено на эксперимент, там русские коты на беговой дорожке что-то делают. Я не уверен, кстати, что эксперимент плохой, потому что сейчас противники этих экспериментов просто используют забавно то, что эти эксперименты забавно называются. Это вовсе не означает, что эти эксперименты не имеют научного значения. В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. Но вот с точки зрения ценности для Вашингтона, в том числе измеряемой в деньгах, русские коты на беговой дорожке – это то же самое, что поддержка российской оппозиции. Может ли ради заключения прекращения войны в Европе Вашингтона прекратить финансировать русских котов на беговой дорожке? Безусловно, в любую секунду. Для него это ничего не значит. А Путин бы объявит всем, что это его гигантская победа, и впервые за всю постсоветскую историю Вашингтон прекратил деятельность по развалу РФ и свержению его Путина. Вот этого, на мой взгляд, вполне можно ожидать. Я не утверждаю, что так будет. Но логику, так сказать, которая выгодна для Путина по одной причине, а для Трампа по другой, мы здесь видим.
Ну вот это будет мой последний вопрос, но он на самом деле очень неприятный, потому что говорят, что про мертвецов либо хорошо, либо ничего. Умер президент Джимми Картер, дожил до 100 лет. И несмотря на то, что вот про мертвецов или хорошо, или ничего, очень много людей, вот воспрянувших консерваторов, которые пишут, что смотрите, этот человек действительно США сверхдержав, который руководствовался моралью в политике. В результате это человек, при котором Иран был сдан, Джимми Картер не поддержал шаха, и на Ближнем Востоке образовалось тоталитарное теократическое государство, которое является источником терроризма на Ближнем Востоке по сегодняшний день. Он навязал Израилю чудовищно несправедливый договор, который положил начало уступкам Израиля, которые не привели к Израилю и не привели ни к чему, кроме того, что от Израиля требовали все больше и больше. И это тот человек, при котором Родезия превратилась в Зимбабве, то есть процветающая страна, в которой, заметим, черные и белые были равны при условии получения черными соответствующего образования и зарабатывания денег. Понятное дело, что это была еще скорее теоретическая вершина, которую надо было одолеть. Превратилась Зимбабве в чудовищную, опять же, в чудовищную диктатуру, которая тоже очень многое стала образцом для очень многих диктатур в Африке, и в которой, кстати, белых фактически, ну, это такой медленный геноцид, не будем бросаться словом геноцид, но белых фактически выжили, а страна стала нищей, и в ней, в общем, экономика рухнула. Вот результат добрых привнесения морали в политику Джимми Картера.
Ну, я может, сторонник не политики. Нет, я сторонник как раз политики ценностей, а не реальной политики. Считаю, что этой политики придерживался Рейган, Картер тоже. Как раз Никсон с Киссинджером создали огромное количество мин замедленного действия, которые просто взорвались значительно позже. В первую очередь, самое страшное из них – это Китай. Самое страшное с точки зрения Запада. Будь я китайцем, возможно, рассуждал бы по-другому. Я понимаю прекрасно, что у меня, как у всякого русского человека, европоцентричное сознание. И я считаю, что Колумб открыл Америку. А если бы я был индейцем, так сказать, то, вероятно, я бы считал, что это не так. Субъективность своего взгляда я прекрасно понимаю, даю себе в этом отчет. И Кемп-Дэвидские соглашения, я считаю, очень правильными и хорошими, в отличие от тебя. Потому что они, так сказать, вывели из игры Египет и вообще все мирные соглашения, которые Израиль заключил на протяжении существования с государствами, были ему на пользу. И соглашение с Иорданией, и соглашение Авраама 2020 года. В конечном счете все эти соглашения... В конечном счете все эти соглашения... Даже Осло, который имел свои положительные, отрицательные и положительные стороны. Главная отрицательная сторона была признание субъектности Арафата и организация освобождения Палестины. Но сама по себе концепция двух государств и двух народов все равно будет реализована рано или поздно. Поэтому, потому что альтернатива является одно государство для двух народов, и значит Израиль, в котором арабы составляют этническое большинство. В том, что Израиль устоял, несмотря на весьма шаткую позицию в начале этой войны, начавшейся 7 октября, во многом связано с тем, что арабский мир пассивно, в большей части, или активно, как некоторые арабские страны, его поддержал. А Иран не поддержал. То есть Израиль оказался, израильская рубашка оказалась ближе к арабскому телу, еврейская рубашка, чем иранская. И это результат многолетних миротворческих усилий. Ну, а что касается Джимми Картера, понимаешь, тут всегда ведь успех в политике, он, так сказать, бывает краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Я прошу прощения за банальность, которая в соответствии с принципом банальности Белковского плоха всем, кроме одного. Она практически всегда верна. И что-то из того, что делал Джимми Картер, был в долгосрочной перспективе успешен. То, что он проиграл выборы 1980 года, было связано, ну, безусловно, иранский кризис был этим во многом обусловлен. Еще до сих пор не ясно, какую роль в этом сыграли интриги любимого мною без иронии Рональда Рейгана. Это тоже, так сказать, большой и серьезный вопрос. Вот. Да и пришел Картер, собственно, на волне большого морального кризиса республиканцев, порожденного Уотергейтом и, так сказать, всякими интригами Джеральда Форда. То есть его приход в этом смысле был абсолютно закономерен. И если мы посмотрим сегодня на некрологи, включая некролог Трампа, мы, так сказать, не увидим там осуждений личных мотивов и, так сказать, моральной чистоты этого человека. Поэтому я считаю, что нет, я с тобой здесь никак не могу согласиться. Я считаю, что, так сказать, да, возможно, невозможно, а точно, Картер совершал ошибки, которые привели к его политическому поражению, но сам принцип, согласно которому именно ценности приносят долгосрочный успех в политике, а бесконечная система сделок и разменов выгодна только краткосрочно, а долгосрочно приводит к падению этой всей системы, это для меня очевидно. Поэтому я бы не бросил камень в Джимми Картера, хотя он отнюдь не является моим кумиром. И, безусловно, я помню, что в те времена на Западе вообще, не только в Америке, было твердое убеждение, что биполярный мир вечен, а Советский Союз непобедим. И это изменилось только в 80-е годы, еще до того, как, задолго до того, как распад Советского Союза стал очевиден. Когда, собственно, если мы проанализируем выступление Рональда Рейгана периода его первого срока, когда он стал апеллировать к людям за железным занавесом. Тогда он послал им луч надежды и обозначил, на каких идейных основаниях может трансформироваться мир.
Ну что ж, Стас, спасибо огромное. Мы чуть-чуть...
Да, с Новым годом!
Ну, с наступающим,
господа! Сегодня длинный день, который уходит не в ночь, а в новогодние празднества. Всем успешных празднеств. Всем близ... 2025 год, год змеи, когда в истории России всегда прилетают мощные, не всегда, но часто прилетают мощные, конечно, не всегда, но нередко прилетают мощные черные лебеди. 2005, 17, 29, 41, 53, 89, все это годы змеи. Поэтому, так сказать, будем связывать с этим наши добрые надежды, хотя случиться, конечно, может всякое. С Новым годом!
Ура. Да, с Новым годом, тем более, что для кого-то он уже прямо совсем наступил. Вот у нас тут есть люди из Якутска, у них, кажется...
Кстати, еще раз мы перебрали, я займу еще 30 секунд. Путин сегодня уже выступил с новогодним поздравлением, его уже показывали, по орбитам, как это раньше называлось, и объявил 25-й год годом защитника Отечества. Это не добрый знак, потому что всегда, когда в Путинской РФ год какой-то объявляется вот тематическим, то по этой теме наступает что-то страшное. Вот я помню, что, так сказать, полный погром постсоветского театра наступил в год театра 2019. Потом был год педагога и ученика. Значит, в этом году был год семьи, едва ли не ключевым внутриполитическим событием в РФ. Бедные внутриполитические события вообще стал развод владельцев Wildberries и сопутствующий корпоративный конфликт. Да, значит, поэтому мне страшно себе представить, что случится в 2025 году с защитником Отечества. Поэтому держим кулаки, что называется. Еще раз большое спасибо и с Новым годом.
Всем с Новым годом. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. Кот нас не почтил своим присутствием опять. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Стаса, делитесь ссылками, ставьте лайки. С наступающим или у кого-то уже с наступившим. До свидания. Да, вот еще пишут: Даша, спасибо за ваш труд за кадром. Это было очень важно добавить. Спасибо тому, кто написал.